познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Расследование убийства известного дагестанского богослова. Тайфун в Приморье. Рассмотрение жалобы на приговор Юлии Тимошенко. Дело пустирают глазами депутата парламента ФРГ. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в ближайший час программы «Время свободы». В Дагестане сегодня день траура в связи с гибелью во вторник в результате взрыва известного богослова Саида Афанди Ацаева и еще 6 жителей республики, в том числе 11-летнего ребенка. Личность смертницы установлена. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии убийства религиозную деятельность Саида Афанди. Возбуждено уголовное дело. Подробнее Динара Сиддикова.
На похоронах шейха Саида Афанди Хаджи Аль-Черкави накануне собрались десятки тысяч людей. Сегодняшний день по указу президента Дагестана Магомедсалама Магомедова объявлен днем траура. О том, что шейх был убит в результате теракта, в официальном сообщении сегодня утром заявил президент Магомедов. «Эта страшная трагедия потрясла Дагестан, вызвала боль и возмущение нашего народа», говорится в его заявлении. Однако, как сообщил Радио Свобода старший помощник руководителя Следственного комитета по Дагестану по взаимодействию со СМИ Расул Тимирбеков, преступление не квалифицированы как теракт.
28 августа 2012 года в 16:30 в селе Черки Буйнакского района 30-летняя Амина Сапрыкина под видом паломницы пришла на прием к известному религиозному деятелю Саида Афанди Ацаеву, и когда приблизилась к нему, привела 10 взрывное устройство, закрепленное на теле. В результате взрыва духовный лидер Ацаев и 6 прихожан, находившихся поблизости с ним, скончались на месте. Значительные повреждения причинили домовладению. Мощность взрывного устройства составила примерно 1 килограмм тротилом эквиваленте, которая была начинена поражающими элементами в виде металлических кусков. По данным факта следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по 4 статьям: убийство 2 или более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом, умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом, незаконный оборот оружия, незаконное изготовление оружия и взрывных устройств. Данные преступления как теракт не квалифицирован.
30-летняя смертница Аминат Курбанова в девичестве Сапрыкина жила в Махачкале. Она одна из так называемых «черных вдов», жена погибшего в ходе спецоперации боевика. После двойного теракта 3 мая на посту ДПС в Махачкале Курбанову объявили в федеральный розыск. Приоритетная версия убийства духовного лидера суфийских мусульман, по заявлению Следственного комитета России, религиозная деятельность Саида Афанди Черкейского. 74-летний авторитетный мусульманский ученый, последователь традиционного движения ислама, осуждал последователей его более радикального течения – ваххабизма или салафии, во многих странах признанного сектантским. Эксперты уверяют, убийство Афанди спровоцирует новую волну насилия в Дагестане. Исламские духовники называют его вызовом всему духовенству. С этим согласен и сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.
И одно из самых укорененных и массовых в Дагестане – это религиозное движение суфизма, в котором было несколько крупных лидеров. Саид Афанди Черкейский был самым крупным, самым авторитетным. У него было самое большое количество последователей. От 30 тысяч до 200 тысяч последователей, которые входили в его религиозное братство. И под контролем его последователей находилось духовное управление мусульман Дагестана все постсоветские годы. И весь основной конфликт в религиозном поле Дагестана был связан с тем, что духовное управление пыталось жестко унифицировать все религиозное поле. То есть, чтобы все мусульмане Дагестана ориентировались целиком на само духовное управление. Но поскольку в Дагестане никогда не было религиозного единообразия, все эти религиозные группы, которых пытались жестко загнать, начали жесткое сопротивление всеми имеющимися методами. Вот это вот все противостояние последних 20 лет было связано именно с противостоянием последователей Саида Афанди Черкейского, которые были уже и во власти, и в МВД, и в других структурах, с теми общинами, которые позиционировали себя независимо. Сам Саид Афанди Черкейский не вмешивался в этот конфликт, несмотря на то, что это было не первым убийством крупного религиозного деятеля. Это, конечно, это вызов, потому что в Дагестане сейчас развивается глубокий процесс диалога и примирения между салафитским крылом и суфийским крылом.
В апреле этого года Саид Афанди Черкейский лично благословил совместный маджлис, исламский форум суфии и салафитов. По одной из основных версий, шейха убили именно для того, чтобы сорвать наметившееся примирение последователей двух течений ислама. Так считает и старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Ахмед Ярлыкапов.
Очень многое зависит от того, все-таки кто является непосредственным заказчиком убийства. Потому что в апреле этого года были очень важные события в Дагестане. То есть там начались договоренности между салафитами и суфиями, которые были бы невозможны, если бы сам Саид Афанди этого не одобрил эту линию, этот шаг. И если это сделали люди из вот так называемых ваххабитов, то это, конечно же, приведет к очень плохим событиям, я бы сказал.
Председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль допускает, что убийство шейха, напротив, это масштабная провокация спецслужб. Убийство Саида Афанди может спровоцировать в и так дестабилизированном регионе гражданскую войну.
Кури продаст, кому выгодно. Естественно, что это выгодно тем силам, которые сейчас собираются на дестабилизации в масштабе России, которая начнется с Северного Кавказа. Видите, Татарстан тоже подключен, здесь недавно имевший место в Казани. Двойной теракт. Нравится начать жесткую игру. Это силы, которые, конечно, не имеют никакого отношения к радикальному подполью, потому что Саид Афанди, он выступал как миротворец, он приводил к соглашению тарикатистов и салафитов. Та и другая стороны заинтересованы в интеграции дагестанского общества, а не в его расколе. В расколе заинтересованы силы, которые находятся за пределами республики и подразумевает центр. Прежде всего, и те структуры, которые с этим центром могут быть связаны, в том числе и в самом Дагестане. Центр является площадкой противоборства системных либералов и силовиков. Сегодня мы присутствуем при полномасштабном политическом кризисе, когда одни хотят, чтобы президент ушел, а другие хотят в ответ на это ужесточить на игру, ужесточить обращение с оппозицией. Где здесь тот лимит ужесточения, который они подразумевают? Я думаю, что этот лимит достаточно далеко, и что он может включать в себя гражданскую войну. Не забудем, что политические процессы в России последние 20 лет вершились через постоянную войну на Северном Кавказе. Две больших чеченских войны, которые привели к фундаментальным изменениям в российском обществе, и которые были мотивантами таких мощных структурных перестроек, включая в том числе и изменение порядка назначения губернаторов.
Так или иначе, убийство шейха даст карт-бланш дагестанским властям на еще более жесткое преследование несогласных с официальной духовной линией мусульман, сходятся эксперты. Глава Дагестана Магомед Салам Магомедов уже заявил, что убийц шейха надо найти и уничтожить. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей и небольшого объявления вас ждет обзор западной прессы и сообщение из Приморья о тайфуне, который обрушился на Дальний Восток России. А сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане сегодня день траура в связи с гибелью во вторник в результате взрыва известного богослова шейха Саида Афанди Ацаева и еще 6 жителей республики, в том числе 11-летнего ребенка. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Грани времени», которую ведет Владимир Карамурза. Тема программы: может ли закон о защите детей от вредной информации стать предлогом для введения цензуры? Об этом спорят члены Общественной палаты Борис Альтшулер и эксперт по интернет-праву Илья Рассолов. Программа «Грани времени», 21 час по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Одна из международных новостей. Сегодня стало известно о новом этапе переговоров между Японией и Северной Кореей, которые были прерваны 4 года назад. Некоторые эксперты говорят, что это свидетельствует о новом курсе северокорейского руководства, которое было начато с приходом к власти сына Ким Чен Ира, Ким Чен Ына. Пишут ли западные газеты об этих переговорах?
Да, конечно, пишут. В данном случае можно говорить об определенной либерализации. Однако западные издания все еще с осторожностью оценивают нового лидера Северной Кореи, так как ничего конкретного, кроме переговоров, Пхеньяном еще сделано не было. Газета «Гардиан» напоминает, что отношения Японии и Северной Кореи были заморожены в 2008 году и связаны со спорами вокруг ядерной программы Пхеньяна и похищениями японских граждан в 70-х и 80-х годах. 80-х годах прошлого века. Токио собирается включить эти темы в переговоры и добиться, если жертвы все еще живы, возвращения их на родину. Северная Корея признала похищение 13 японцев для обучения своих шпионов, например, японскому этикету. Однако, пообещав в 2008 году начать расследование, до сих пор этого не сделала. Единственный шаг навстречу был сделан в передаче останков японцев, погибших во Второй мировой войне на территории Северной Кореи. Переговоры двух стран проводятся в Китае, который, в отличие от других государств в регионе, имеет тесные связи с Северной Кореей и больше всех задействован в программе продовольственной помощи. Пекин, в свою очередь, заинтересован выступить посредником на этих переговорах, так как надеется, что Пхеньян удастся убедить начать экономические реформы и начать сотрудничать.
Еще одна важная международная тема – решение французской прокуратуры начать расследование по подозрению в убийстве, точнее, расследование обстоятельств смерти бывшего главы Палестинской национальной администрации Ясера Арафата, который умер во Франции в 2004 году. Как оценивают это решение западные газеты?
Валентин, я хочу обратить ваше внимание, что все-таки расследование по подозрению в убийстве, потому что в информационных агентствах именно такая формулировка прозвучала. И это решение было принято в связи с расследованием, проведенным телеканалом «Аль-Джазира», в результате которого были найдены следы полония на одежде и зубной щетке Арафата, которыми он пользовался в последние дни жизни. Бывший лидер палестинской автономии умер во Франции в 2004 году в результате продолжительной болезни, причины которой не были установлены. У него наблюдались симптомы отравления, сильные боли в области живота, рвота, расстройство желудка. Однако в парижском госпитале, где он лечился, в качестве причины смерти были названы цирроз печени, развившийся в результате тяжелых жизненных условий и недоступности квалифицированной медицинской помощи. Британская газета «Таймс» пишет, многие палестинцы уверены, что Арафат был убит по распоряжению тогдашнего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. Израиль эти обвинения категорически отрицает. Приведу цитату. «Если по результатам расследования во Франции среди виновных в смерти Арафата будет назван Израиль, это будет удручающим. Неясны юридические последствия, так как ни Израиль, ни Палестинская национальная администрация не являются участниками Международного уголовного суда». Конец цитаты. При этом издание приводит данные Института радиофизики в Лозанне, где проводились лабораторные исследования вещей Арафата. Несмотря на то, что следы полония на одежде были найдены, симптомы болезни, от которой умер палестинский лидер, не совпадают с симптомами при отравлении радиоактивным полонием. В то же время критики указывают, что подробно задокументировано всего несколько случаев отравления полонием, включая отравление бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, умершего в Лондоне. Непонятно, достаточно ли этих данных для точного определения симптомов отравления этим радиоактивным веществом.
Ну и в заключение обзора, Александра, давайте перейдем от политики к каким-то более легким темам. Может быть, какие-то новости культуры привлекли ваше внимание?
В последнее время газеты много пишут о фильме, который выйдет на экраны в начале сентября этого года. Речь идет об уже 13-й экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина». Но критики говорят, что зрителя ждет совершенно новая интерпретация. Британцы привлекли для работы над фильмом тяжелую артиллерию. Театральности истории любви Анны Карениной и молодого офицера графа Вронского должны добавить сценарист, видный британский драматург Том Стоппард. Роль Анны Карениной исполнила Кира Найтли, как пишет «Таймс», утопающая в мехах и жемчугах. Издание считает, что зрителю стоит посмотреть этот фильм, так как съемки проходили в Санкт-Петербурге и Москве, а на экране ожидается парад исторических костюмов, которым уделялось особое внимание. Валентин.
Благодарю вас, Александра. Наверное, в России особенно интересно будет посмотреть, как на Западе экранизируют русскую классику. Напоминаю, что обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Мы возвращаемся к российским новостям. На Приморский край обрушился тайфун Балавен. Сейчас он сместился на север, в сторону Амурской области и Хабаровского края. О том, как Приморье пережило тайфун, самый сильный за последние 5 лет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Егоров. Простите, у нас некоторые неполадки в компьютере. Еще раз репортаж Сергея Егорова.
Деревья, дорожные знаки, заборы, порванные защитные сетки на ремонтируемых домах. С утра оперативные службы Владивостока восстанавливали оборванные электрические и троллейбусные провода. Из-за ураганного ветра было временно перекрыто движение по мостам через Золотой Рог и Босфор Восточный. Повлияла стихия и на планы церкви. Так из-за тайфуна пришлось отменить морской крестный ход в честь дня Порт-Артурской иконы Божьей Матери, сообщили во Владивостокской епархии.
В течение нескольких часов Порт-Артурская икона Пресвятой Богородицы планировалось, что будет следовать морским крестным ходом по заливам, проливам и вдоль островов, расположенных по соседству с Владивостоком.
В крае из-за тайфуна ненадолго остались без света жители поселков Витязь и Краскино, где аварийные бригады энергетиков быстро устранили аварии.
В 03:20 по местному времени, 29 августа, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в Хасанском районе в 3 часа 5 минут произошло отключение электроэнергии в поселке Витязь. Без электричества оказались 49 домов, 195 человек. В 3:15 произошло отключение в поселке Краскино. Численность населения 3796 человек, 325 домов. На место аварии убыла аварийная бригада энергетиков в количестве 4 человек и 1 единицы техники. В 3 часа 55 минут в поселке Краскино электроснабжение восстановлено в полном объеме.
В Хасанском районе на юге Приморья прошли сильные дожди. В Находке ветром были повреждены линии электропередач. В некоторых районах города жители остались без света на 6 часов. Заранее извещенные об ударе стихии сотрудниками МЧС, отдыхающие на пляжах близ Находки, смогли своевременно покинуть зоны отдыха. В порту Козьмина от причала на рейд были уведены супертанкеры. В большинстве портов края, где скорость ветра приближалась к ураганным значениям, были прерваны грузовые операции. В заливе Ольга Ольгинского района от непогоды нашли укрытие свыше 100 корейских рыбацких шхун. В районе Славянки на одной из частных баз спасателям пришлось эвакуировать из воды несколько человек, пытавшихся купаться, несмотря на сильные волны. Как сообщил представитель МЧС Славянского городского поселения, от воздействия стихии пришли в негодность противоакульи сети, установленные в этом году после того, как прошлым летом акула искалечила отдыхающего. Ущерб от тайфуна Балавин еще предстоит подытожить, но уже сейчас ясно, что удар стихии край перенес с минимальными потерями. Во всяком случае, о человеческих жертвах ни оперативные службы, ни средства массовой информации не сообщали. Сергей Егоров для Радио Свобода из Приморского края.
Продолжаем программу «Время свобода». Связанной темой, Россия готовится к предстоящему саммиту Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС, в которой она сейчас председательствует. Саммит пройдет во Владивостоке на следующей неделе, и российские чиновники стараются показать себя радушными хозяевами. Насколько это им удается и верят ли в этот образ эксперты и местные жители, поговорим в материале Данила Гальперовича.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов был назначен ответственным за проведение саммита АТЭС во Владивостоке несколько лет назад. Все это время он возглавлял оргкомитет по подготовке встречи, и теперь чиновник рассказывает журналистам, что саммит – это не просто протокольное и очень затратное мероприятие. По словам первого вице-премьера, неделя АТЭС во Владивостоке будет индикатором поворота России к Азиатско-Тихоокеанскому региону с серьезными намерениями и большими планами.
Что нового для России означает вот это азиатско-тихоокеанское измерение? Но мы в настоящий момент торгуем больше, чем на 50% с Европейским Союзом. Но в настоящий момент надо осознать, что если все же мы перед собой ставим задачу разнообразить нашу экономику, быть менее зависимыми от сырья, быть значительно сильнее, то тогда вот этот баланс должен быть смещен. По крайней мере, 50% нашей внешней торговли должны приходиться на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это и Китай, и Япония, Корея, многие другие государства, и США. Потому что инвестиционный потенциал и торговый потенциал с этими государствами не отработан, он даже там на четверть не задействован.
О росте разногласий с Вашингтоном в последний год Москва заявляет все громче. Но Игорь Шувалов подчеркивает, что в данном случае речь идет об экономическом сотрудничестве, и здесь как раз все вроде в порядке. И Россия благодарна США за то, что саммит АТЭС она принимает уже как полноправный член Всемирной торговой организации.
Так сложилось, что вот эта администрация, ныне действующая администрация, которая, в отличие от предыдущих администраций, нам реально помогала вступить в ИТО. Нам и торговый представитель Кирк, и помощник президента Фроман, и в тот момент, когда работал в администрации нынешний посол США в России, все помогали по формату ВТО. Я оцениваю наши взаимоотношения с США в рамках АТЭС как партнерские, самые серьезные и глубокие. Я вот на экспертном уровне, на уровне взаимодействия министров торговли могу сказать, что отношения с Соединенными Штатами в год нашего председательства были самые благополучные.
Уже давно известно, что президента США на саммите во Владивостоке не будет. Как раз в дни его проведения Барак Обама должен будет присутствовать на предвыборном съезде Демократической партии в Северной Каролине. Во Владивостоке его заменит госсекретарь Хиллари Клинтон, которой у российского руководства тоже есть претензии, но и они отложены ради демонстрации сотрудничества. Во всяком случае, дипломат Геннадий Овечко, отвечающий за отношения России с АТЭС, говорит, что госсекретаря США примут по первому разряду.
Президента Соединенных Штатов Америки на встрече лидеров экономик АТЭС будет представлять государственный секретарь США Хиллари Клинтон. Это право каждой экономики, да, определять уровень своего представительства, свои возможности в форуме, тем более, что у американской стороны есть действительно очень серьезная причина для такого решения, и к этому решению мы относимся с большим уважением.
Между тем, эксперты говорят, что российской власти нужно позаботиться о нуждах своих соотечественников на Дальнем Востоке ничуть не меньше, чем о теплом приеме гостей саммита АТЭС. Заместитель директора Института стран Азии и Африки, специалист по Китаю Андрей Корнеев, говорит, что дипломатия не должна заслонять реальные проблемы.
Российские руководители, мне кажется, прежде всего дипломатия Российской Федерации, такой серьезный крен в последние годы сделали в пользу того, что вот России нужно непременно участвовать чуть ли не во всех форматах и стремиться быть, так сказать, там чуть ли не на первых ролях, выдвигать инициативы. На мой взгляд, может быть, следует не так сильно стремиться на дипломатическом поприще непременно участвовать во всех заседаниях и во всех саммитах, сколько постараться очень углубленно посмотреть, каким именно образом постсоветская экономика наша могла бы найти свою нишу в этом регионе, в котором уже присутствует жесточайшая конкуренция, в котором сталкиваются тектонические плиты, такие как Китай, США, Япония. Здесь очень сложно найти свою нишу. Для этого нужно действительно усилить наши собственные территории. Похоже, что такие первые шаги уже делаются. Главное, чтобы это все не прекратилось и не остановилась после того, как отзвучат фанфары и закроются торжественные заседания этого саммита.
При этом местные власти занимаются подготовкой к саммиту по-своему. В частности, они решили, что фестиваль популярной христианской музыки, организованный Альянсом евангельских церквей Приморского края недалеко от Владивостока в последнюю неделю августа, может нарушить стройную картину встречи высоких гостей. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса мы будем говорить о таких темах. Через несколько минут после сводки новостей и объявления о наиболее интересных материалах сайта «Радио Свобода» вас ждет репортаж из Украины о решении Высшего специализированного суда, который подтвердил, признал законным приговор бывшему премьер-министру страны Юлии Тимошенко по так называемому газовому делу. Затем вас ждут рубрики «Сетевые разговоры», это обзор российской западной благосферы, далее «Экономическая панорама» и «Общественное мнение». В рамках этой рубрики мы поговорим о иммиграционных настроениях среди учащейся молодежи России. А сейчас в Москве 16:30. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане сегодня день траура в связи с гибелью накануне в результате теракта известного богослова шейха Саида Афанди Аль-Черкави и еще 6 жителей республики. В Грузии подразделение МВД и Министерство обороны преследуют неизвестную вооруженную группу, захватившую в заложники несколько десятков жителей Талавского района. В операции, проходящей у дагестанского участка границы с Россией, участвуют боевые вертолеты и сотни военнослужащих. В подмосковных Хипках активисты оппозиции во главе с Алексеем Навальным собирают подписи в поддержку кандидата в мэра города Евгении Чириковой. В Барнауле прошли одиночные пикеты гражданских активистов с требованием допустить Республиканскую партию России, партию Народной свободы, к выборам в городскую думу. В Петербурге из храма святой великомученицы Екатерины украдены церковные утвари мощи 13 святых, в том числе Александра Невского и Николая Чудотворца. Высший специализированный суд Украины отклонил сегодня кассационную жалобу на приговор экс-премьеру, оппозиционному лидеру Юлии Тимошенко, которая осуждена на 7 лет колонии по так называемому газовому делу. Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Ад-Дунья» заявил, что властям страны нужно дополнительное время для прекращения вооруженного конфликта в стране. В американском городе Тампа, штат Флорида, на съезде республиканской партии бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни официально утвержден кандидатом в президенты. В американском штате Луизиана, на который в ночь на среду обрушился ураган Айзек, в одном из районов к югу от Нового Орлеана были затоплены жилые кварталы после того, как вода поднялась выше уровня защитной дамбы. Сообщается, что большинство жителей этого района эвакуированы до удара стихии. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Напомню, что все последние новости, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Традиционный вопрос, на что в первую очередь обратить внимание на нашем сайте.
Добрый день, Валентин. Ну, я уверена, что постоянные пользователи сайта и слушатели «Радио Свободы» знают, что у нас есть такие темы, которые мы не бросаем. Если мы чем-то начали заниматься, то мы стараемся следить за судьбами людей, за какими-то конкретными сюжетами, даже тогда, когда уже информационный шум вокруг них прошел, и все об этом забыли. Ровно к такой истории относится непростая судьба Станислава Канки, которому сегодня вынесен приговор. Его обвиняли в мошенничестве, но я даже не о сути его дела, хотя к тому, как шло расследование, очень много вопросов, и об этом много раз на сайте «Радио Свободы» и в эфире «Радио Свободы» рассказывала Анна Байдакова. Но дело даже не в этом, а в том, в каких условиях содержался человек и в каком он был состоянии. Отчасти это возвращает нас к печальным событиям, связанным с Василием Алексаняном. Да, у Станислава Канки, к счастью, не СПИД, но это тяжело больной человек. И таким тяжело больным он стал именно во время содержания в СИЗО. Он пережил несколько инсультов, фактически лишился психического здоровья, и тем не менее его сегодня приговорили к реальному сроку заключения. Ему осталось сидеть порядка нескольких месяцев, 9 месяцев, если быть точной. Но для тяжелобольного человека это может быть равнозначно смертельному приговору. Именно о том, в каких условиях, в каком состоянии здоровья находится еще даже подозреваемые, а не обвиненные в российских СИЗО, рассказывает Анна Байдакова в материале «Станислав Канки дожил до приговора». Кстати, сегодня на оглашение этого приговора не было ни одного журналиста, кроме нашего корреспондента. Я бы обратила внимание на ту бурную дискуссию, которая идет вокруг обнародованного вчера доклада Бориса Немцова о резиденциях, дворцах и виллах, которые имеют отношение, по версии Немцова, к Владимиру Путину. Мы будем продолжать следить за развитием этого сюжета, и не только, собственно, богатство Путина нас интересует, но нас интересует и благосостояние людей, близких к Путину, и об этом уже в ближайшее время появятся материалы на сайте «Радио Свобода». И мне хочется проанонсировать, как я это стараюсь всегда делать, нашу прямую видеотрансляцию. Сегодня в студии Московского бюро «Радио Свобода» Сергей Алексашенко, будет в гостях у Михаила Соколова. Они будут говорить о 100 днях правительства Медведева, если есть о чем говорить. Но я думаю, что они найдут о чем поговорить и о чем поспорить. Не забудьте зайти на сайт «Радио Свободы» и включить прямую видеотрансляцию.
Благодарю, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Телень. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел признал законным приговор бывшему премьер-министру страны Юлии Тимошенко по так называемому газовому делу. Это дает возможность обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека в Страсбурге, рассказывает Владимир Вахненко.
С четвертой попытки Высший специализированный суд Украины рассмотрел кассационную жалобу Юлии Тимошенко. Как известно, ее обвинили в превышении полномочий на премьерском посту при подписании в 2009-м невыгодных для Украины газовых контрактов с Россией и минувшей осенью осудили к 7 годам лишения свободы. С декабря 2011-го экс-премьер, заключенная Качановской колонии Харькова, а с мая этого года из-за ухудшения здоровья она находится на лечении в одной из харьковских больниц. Адвокаты Тимошенко настаивали, что в действиях их подзащитной не было состава преступления и требовали отменить приговор. Если бы высший спецсуд прислушался к аргументам защиты, бывшего главу правительства могли бы освободить, но сенсации не произошло. Суд признал приговор законным и не подлежащим обжалованию. В ответ на такой вердикт несколько сотен сторонников оппозиции устроили под стенами суда театрализованную акцию «Похороны украинского правосудия», говорит один из инициаторов акции, депутат Киевсовета Александр Брегинец.
В данный момент происходят символические похороны правосудия в Украине, такой перформанс, который устроили возле суда. Поэтому реально похороны правосудия в Украине сегодня состоялись, причем полностью сверху до низа. То есть суд полностью прошел всю процедуру, начиная от районного суда, заканчивая Верховным, и продемонстрировал полную лояльность. Можно говорить о том, что в Украине суд продемонстрировал то, что он стал частью исполнительной власти.
Искать справедливости адвокаты Юлии Тимошенко теперь намерены в Европейском суде по правам человека. Накануне в Страсбурге приступили к рассмотрению первой жалобы экс-премьера относительно незаконности ее задержания и ареста в августе прошлого года. О перспективах дела Тимошенко рассуждает правозащитник Дмитрий Гройсман.
В своем решении Европейский суд очень четко тут может указать на то, что было не только незаконное задержание, но право на справедливый суд и статья 18, которая говорит о дискриминационном характере, то есть связанном с ее политической в данном случае деятельности, очень вероятно будет подтверждена. Тогда, если это будет так, тогда решение высшего спецсуда, которое обжалованию, как говорится, не подлежит, очень даже ему будет подлежать. Потому что в этой ситуации Верховный суд Украины должен будет рассмотреть вот эту ситуацию, которая сложилась согласно закону Украины об исполнении решений Европейского суда по правам человека. Ну и посмотрим, что будет дальше.
Впрочем, как отмечает соратник Тимошенко Александр Брегинец, оппозиция рассчитывает не на вердикт Европейского суда, а прежде всего на реакцию украинского общества.
Какое бы решение суда не было, нет гарантии, что наша собственная власть услышит эти решения. Единственное, на что можно сегодня рассчитывать нам, это на позицию граждан. Настоящий суд власти – это решение граждан. И если граждане проголосуют на выборах за оппозицию, то решение и этого дела, и многих-многих других скандальных вопросов, которые есть в стране, будет иметь совершенно другой результат.
В конце октября состоятся выборы в Верховную Раду, и, скорее всего, уже после них Европейский суд по правам человека вынесет решение в деле Тимошенко против Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают снос исторических зданий в Петербурге. В минувшие выходные был снесен дом купца Рогова на Загородном проспекте. За несколько месяцев до этого построенный в первой половине XIX века особняк был исключен из списка исторических памятников. Градозащитники попытались помешать сносу, однако их оттеснила полиция, пишет пользователь НАО СПБ.
Первые попытки сноса были еще в начале года, в самый разгар новогодних праздников, когда жители города либо в гостях, либо дома отсиживаются, а строительные компании решили времени зря не терять и по-тихому снести здание. Кое-как тогда градозащитники здание отбили, но, как сегодня выяснилось, ненадолго. Утром в Щербаков переулок подъехала тяжелая строительная техника, представители строительной компании, рабочие гастарбайтеры. Обнесли все синим забором и начали дальше добивать дом. При этом полиция на это дело смотрела и разводила руками, мол, никаких нарушений нет, все по закону. От себя лишь хочу добавить, что я просто в очередной раз поразился тому, как у нас все делается. Захотели, снесли дом, полиции плевать.
Среди тех, кто попытался остановить снос, был и кинорежиссер Александр Сокуров, позже выступивший с обращением к петербуржцам.
«Да вы посмотрите, — кричали мне костоломы строители, — он совсем трухлявый, на черт он всем вам нужен. Мы все здесь купим, и ваши эрмитажи, и дворцы всякие, и набережные ваши дурацкие. Все-все это скупим, снесем и построим свое, новое, дешевое, и принесет это новые-новые деньги». В тот момент я осознал, что никогда не буду понят этими существами, этими забойщиками скота. И внутри у нас все разное, и в глазах разные миры, и память у нас разная. Вы видели глаза наших полицейских, когда они, переодевшись в серые форменные костюмы, появляются перед нами? Насмотрелся я тогда в эти лица и спрашивал себя, кто обучает этих молодых мужчин высокомерию, ненависти к гражданину, к человеку, кто репетирует с ними, кто вырабатывает эту изначально тюремную, лагерную тональность разговора с человеком-гражданином. На месте действия на все наши сообщения милицейским лицам, что на разрушение нет документов, реакции не было никакой. Более того, нас отталкивали и под угрозой ареста требовали уйти куда подальше. В Петербурге много поэтов. В Петербурге умеют красиво говорить. Все. Этого уже мало. Петербург не вечен. Его может и не быть.
Координатор общественного движения «Живой город» Юлия Минутина пишет в своем блоге на сайте журнала «Город 812», что снос дома Рогова может привести к прекращению диалога с властями Петербурга, поскольку в ходе встреч с градозащитниками они говорят одно, а делают совершенно другое.
Цинизм застройщика совершенно шокирует, когда депутат законодательного собрания просит предъявить разрешение на снос, а ему говорят, чтобы он писал письменный запрос, это удручает. Было ощущение, что эти люди – хозяева в городе и сами принимают решения и делают, что хотят.
Британская благосфера активно обсуждает льва, которого в понедельник после звонков испуганных граждан искали спасатели и полиция в Эссексе. Лев, который так и не обнаружил себя, рассматривается в блогах с двух сторон – с медийной и с политэкономической. Медийную составляющую проанализировал на сайте Guardian Джейсон Родригес.
Наконец-то настала пора глупостей. Один лев еще не делает сезона, но спасибо и на этом. Ценителям настоящего идиотизма последние два лета не принесли никаких находок. В этом году только и говорили, что об Олимпиаде, а в прошлом о погромах и беспорядках. Август – традиционно медленный месяц. Парламент не заседает, политических новостей нет, все руководство страны удаляется на отдых. Тиражи падают. Медианачальники, соответственно, заставляют новостников выискивать дурацкие истории, которые могли бы позабавить публику. Но таких историй мало, и когда ничего не обнаруживается, газеты начинают эксплуатировать особую любовь британцев к животным, будь то сбежавший лев, осьминог-предсказатель или попавшийся на удочку гигантский карп. Но даже и в этом жанре бывают шедевры. Кто не помнит 2005 года, когда South London Press устроила настоящий медийный фурор своей историей о белках, которые якобы тайно лакомились кокаином, случайно обнаружив тайник, устроенный дилерами в Брикстоне.
Политэкономическую сторону пропавшего льва исследовал в блогах The Telegraph лейборист Дэн Ходжес.
Несколько лет назад у жителей Эссекса лопнуло терпение. Устав от бесконечных издевательств на тему того, что мозгов в Эссексе еще меньше, чем гласных в его названии, руководители графства учредили специальную программу по улучшению его имиджа. Устроили общественную кампанию, привлекли местную знать и звезд крикета. Теперь дело дошло до львов. То есть не до львов как таковых, скорее речь идет о больших кошках, или, может, о собаках, но очень больших, или о диких кошках, громадных диких кошках, ну хорошо, о домашних, но тогда об очень-очень крупных. Ладно, ладно, не таких уж крупных, окей, мы сдаемся. И это только часть объяснений, предложенных полицией Эссекса по случаю поисков базилдомского чудища. В свое оправдание эссекские стражи порядка заявили, что обязаны неусыпно блюсти безопасность граждан. Это верно. Собственно, поэтому мне и кажется, что отправлять половину вооруженного до зубов личного состава на поиски воображаемого льва несколько безответственно. В идеальном мире у нас, конечно, было бы достаточно ресурсов, чтобы выслеживать бродячих львов. У нас были бы специально обученные ударные бригады по их отлову, которые всегда сидели бы наготове, в балаклавах с автоматами и книжкой Дэвида Аттенборо «Жизнь млекопитающих». Но у нас нет таких возможностей. Мы живем в эпоху сокращения расходов. Поэтому, когда на центральных улицах наших городов появляются львы, лучше просто положиться на судьбу.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане сегодня день траура в связи с гибелью накануне в результате теракта известного богослова Саида Афанди Аль-Черкави и еще шести жителей республики. В Грузии у границы с Россией подразделение МВД и Министерство обороны преследует неизвестную вооруженную группу, захватившую в заложники несколько десятков жителей Телавского района. В Петербурге из храма святой великомученицы Екатерины украдена церковная утварь и мощи 13 святых, в том числе Александра Невского и Николая Чудотворца. Высший специализированный суд Украины отклонил кассационную жалобу на приговор экс-премьеру, оппозиционному лидеру Юлии Тимошенко, которая осуждена на 7 лет колонии по так называемому «газовому делу».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Митт Ромни. Официальный кандидат от республиканцев.
Комментарии экспертов.
Президент Колумбии и ультралевые. Идут переговоры.
Право автора.
Виктор Шендерович. Броня крепка.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы» новостями экономики. Российские власти могут изменить правила доступа авиаперевозчиков к выполнению рейсов на международных маршрутах, введя порядок их распределения на платных аукционах. Эксперты уверены, что это приведет к подорожанию авиабилетов, но пока не берутся оценивать, насколько значительно. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Федеральная антимонопольная служба России предложила национальным авиакомпаниям обсудить возможность назначения перевозчиков в международном сообщении на конкурсной основе путем проведения платных аукционов. Как сообщил заместитель руководителя этого ведомства Анатолий Голомоузин, соображения на эту тему компании должны представить до конца августа. Еще в мае в стране начала работать специальная межведомственная комиссия, которая должна была подготовить обновленные правила доступа авиаперевозчиков на международные маршруты. В результате Министерство транспорта разработало проект критериев отбора компаний для выполнения международных полетов. Однако среди самих авиаперевозчиков этот документ согласовать до сих пор не удалось. Говорит руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Среди самих авиакомпаний возникли достаточно жаркие дебаты относительно того, какие критерии следует включать для проведения такого конкурсного отбора и какого должен быть вес каждого из таких критериев. По некоторым из критериев практически никаких споров не было, а по иным возникали довольно серьезные противоречия. По сути, именно это обстоятельство и привело к тому, что возникали конфликты, а Федеральная антимонопольная служба, наблюдая за развитием ситуации, выступила со своей инициативой. Именно отсутствие понятных и принимаемых всеми участниками отрасли критериев и стало, по сути, катализатором для того, чтобы Федеральная антимонопольная служба предложила самый простой метод отбора. Кто больше заплатит, тот и полетит.
Нынешняя система допуска российских авиакомпаний к выполнению международных рейсов, основанная на фактически административных решениях Федерального агентства воздушного транспорта, по мнению экспертов и самих авиаперевозчиков, уже давно нуждается в реформировании. Однако идею аукционного допуска к таким полетам генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак не одобряет.
Честно говоря, мне эта идея совершенно не нравится, по той простой причине, что у нас устаревшая система международных воздушных сообщений, которая абсолютно не соответствует современным трендам развития воздушного транспорта. Весь мировой воздушный транспорт движется в направлении, по-простому говоря, открытого неба, то есть максимальной либерализации регулирования международных воздушных сообщений, что является потребностью современной экономики или жизни людей. Мне бы казалось, что надо думать, каким образом освободить возможность для всех участников рынка получать назначение международные маршруты, а по сути дела переводить это все в заявительный характер.
Систему проведения аукционов для авиакомпаний считает несовершенной и Олег Пантелеев из агентства «Авиапорт». Однако, по его словам, она все же может стать шагом вперед, особенно в условиях неспособности участников рынка согласовать критерии отбора, предложенные Министерством транспорта.
Я считаю, что сама по себе идея аукциона появилась только лишь в результате того, что внутри авиационной отрасли не было найдено компромиссное решение, которое бы устроило самих авиаперевозчиков и регулятора. Если бы таковое решение было найдено, и авиакомпании с ним согласились, и отрасли не потрясали те или иные скандалы, то никакой необходимости в проведении аукциона бы и не возникло.
Если же в России назначение перевозчиков на международные рейсы будут проводиться через платные аукционы, то, по мнению экспертов, это, безусловно, приведет к подорожанию авиабилетов. Генеральный директор компании «Инфомост» Борис Рыбак.
Но эта идея не нравится еще потому, что экономика авиакомпании такова, что никаких внутренних ресурсов у них нет. Если появятся какие-то дополнительные расходы, то они медленно будут переложены на плечи пассажиров. То есть, по-простому говоря, авиакомпании моментально просто повысят цены на билеты на международных маршрутах.
С тем, что расходы авиакомпаний на аукционы, стоимость так называемого входного билета на рынок международных перевозок, могут быть переложены на пассажиров, готов согласиться и руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
У него, конечно, есть свои недостатки. Любая сумма, которую уплатит авиаперевозчик для того, чтобы получить допуск на то или иное направление, будет переложена на пассажира. Однако трудно предполагать, какой может быть стоимость входного билета. В то же время для линий, по которым ежегодно перевозятся не тысячи, а десятки, а в ряде случаев и, может быть, сотни тысяч пассажиров, вот на таких направлениях стоимость входного билета, безусловно, будет распределена на очень большое количество клиентов. Влияние на финальную стоимость билета вряд ли окажется существенным. Отсюда можно сделать первый вывод, что серьезно на повышение цены эта инициатива, вероятно, не повлияет. Но, кроме того, сам по себе факт либерализации того или иного направления, появления на нем альтернативных перевозчиков, может привести к тому, что возникнет или усилится конкуренция. А уже сам факт конкуренции будет оказывать благоприятное влияние на уровень тарифов на этом направлении. И, как следствие, вполне возможно, что цена не вырастет, а, напротив, даже несколько сократится.
Уже известно, что Министерство транспорта согласилось поддержать предложение Федеральной антимонопольной службы. Представители же российских авиакомпаний идею проведения платных аукционов пока никак не комментируют.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Завершим этот информационный час программы «Время свободы» рубрикой «Общественное мнение». Центр социального прогнозирования провел исследование среди 2000 российских студентов, выясняя, каковы их представления о политике, насколько сильны иммиграционные настроения среди учащейся молодежи, в какой степени и при каких условиях готовы студенты к протестам. Об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи отмечают, что в России достаточно велика доля патерналистски настроенной молодежи, полагающей, что власть должна заботиться о людях и во всем им помогать. Сейчас таких 44%. Эта группа готова принять авторитарное устройство государства в обмен на выполнение патерналистских обязательств. Но большинство молодежи, 57%, предпочитают демократические взаимоотношения с государством. Об исследовании рассказывает директор Центра социального прогнозирования Франц Шериги.
Самым интересным было изменение массового сознания студентов, прежде всего уход от совковости мышления. Ну, что я подразумеваю под совковостью мышления? Это ставка на государственную опеку, то есть преимущественно бюджетные места, оплачиваемые государством в вузах, и, соответственно, государственная служба с гарантированной заработной платой. Сейчас уже это поколение студентов в большинстве своем, по крайней мере процентов 60, они платят свои деньги за обучение. И они таким образом ожидают получить знания, которые они смогут использовать уже в конкурентной среде, становясь профессионалами, но, соответственно, ждут возмещения за свои профессиональные знания на уровне среднего класса.
Каковы политические установки студентов?
Для них характерна анархия, прежде всего. Это, естественно, левизна. Но в данном случае, если мы говорим сейчас о наших студентах, участвовавших в демонстрациях, то это принципы демократии. То, что они выдвигают в качестве лозунга. Но это не политический мотив, точнее, политика не является, собственно, основным мотивом их участия в каких-то протестных движениях. Основным мотивом являются экономические предпосылки. Им труднее стало найти работу.
Насколько сильна готовность студентов к протестной активности?
Я бы не сказал, что она сейчас очень сильна, но если впереди будет маячить безработица в более широком плане и угроза не найти работу по профессии, либо можно найти, но по низкой оплате, тогда, конечно, студенческий протест, он может быть, и, конечно, они прибегнут к политическим лозунгам, хотя, собственно, к власти они претензий не имеют, но у них нет иного объединяющего основания. Если не решится вопрос с трудоустройством молодежи и возникнут сложности, особенно у тех, кто получает диплом о высшем образовании, а отсутствие работы это будет означать девальвацию дипломов, то, конечно, протесты могут быть, и они могут быть достаточно массовыми.
А насколько заметны среди студентов иммиграционные настроения? Многие ли хотят уехать за рубеж?
Ну, она есть, она и традиционно была всегда, обычно 20% говорят, вот мы закончим вуз и поедем за рубеж. Но они не представляют, что спрос на них там тоже не выше. Во-первых, потому что у них квалификация не такая уж большая, а опыта вообще нет. И во-вторых, там тоже места заняты, готовят своих специалистов. И не всегда ждут специалистов со стороны. В итоге уезжает 1-2% максимум. Больше не уезжают, по факту.
Какие выводы вы делаете из этого исследования?
Во-первых, есть проблема. Это, конечно, признак пока начинающейся болезни. Это не эпидемия, тем более не пандемия. Но обратить на это внимание необходимо. И, кстати, не только на студентов, но и на молодежь в целом. Необходимо менять профиль специализации, чтобы не было перепроизводства и чтобы подготовка в вузах была в большей степени соотнесена с потребностью предприятий. Другое дело, что на всех не хватит современных рабочих мест, поэтому самая основная задача – это развитие экономики, которая строится уже на современной наукоемкой технологии. Целесообразно прибегнуть к взаимодействию с западными предприятиями и с ними взаимодействовать, чтобы не изобретать велосипеды, чтобы ускорить создание производства в стране.
Говорил Франц Шериги, директор Центра социального прогнозирования. По данным этой организации, лишь 10% российских студентов не готовы к протестам в случае необходимости защитить свои политические права. 45% заявляют о своей готовности к активному протесту, 88% к пассивному и 11% готовы к гражданскому неповиновению.
На этом мы завершаем очередной информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о проходящем во Флориде съезде Республиканской партии США, о деле «Пусть рают глазами парламентария из ФРГ», расскажем о белых утесах Дувра, вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке» и репортаж с Украины о апелляции, о рассмотрении апелляции так называемого газового дела Юлии Тимошенко. Оставайтесь на волнах, радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, кто был в суде, все были в шоке.
Я такого приговора не ожидал. Это редчайший случай.
Я не согласен с тем, что управление и владение...
Это драматический рост числа беженцев.
Я хочу призвать всех жителей побережья Мексиканского залива слушать распоряжение представителей местной власти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.